Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. 14 июня, как всегда, уже по традиции, благотворительный фонд «Энциклопедия Серафима Саровского» провел очередные салаухинские чтения в селе Алепино Владимирской области на родине писателя. На могиле Владимира Алексеевича Салаухина была отслужена панихида. Было много священников, много прихожан, а потом около дома, где родился и жил писатель, был дан большой концерт, на котором выступили писатели и поэты, артисты Владимир Николаевич Крупин, поэт Валентин Николаевич Суховский, Нина Петровна Краснова, солист Большого театра тенор Николай Семенов, заслуженный артист России Дмитрий Швед. Кстати, он исполнил на стихи Салаухина свою песню. Певица Галина Митрофанова и другие. Открыл это мероприятие президент благотворительного фонда «Энциклопедия Серафима Саровского» Михаил Орландович Мендоса-Блондон. Несмотря на испанскую фамилию, имя и отчество, Михаил очень православный, отец большой семьи, глава большой семьи, у них много деток, и он известный православный общественный деятель Михаил Орландович Мендоса-Блондон. Погода нам благоприятствовала, было солнечно и хоть немножко прохладно, но раздольная среднерусская природа владимирских проселков, цветущие луга и сады, сирень, пионы, люпины. Народу собралось очень много, теперь этот день уже знают и специально приезжают в Алепино целые автобусы поклонников великого писателя. Именно Салаухин первым сказал о восстановлении храма Христа Спасителя. И его первым и отпевали в строящемся еще тогда храме Христа Спасителя. Он одним из первых ратовал за Русь, за наши национальные традиции, за веру православную, за русский народ. В эпоху советского безбожия он осмелился говорить правду. Я прочитаю мое любимое стихотворение Владимира Алексеевича Салаухина «Настала очередь моя». Когда Россию захватили и на растленье обрекли, не все России изменили, не все в предатели пошли. И забивались тюрьмы теми, в ком были живы долг и честь. Их поглощали мрак и темень, им ни числа, ни меры несть. Стреляли гордых, добрых, честных, чтоб, захватив, упрочить власть в глухих подвалах повсеместно, кровища русская лилась. Все для захватчиков годилось, вранье газет, обман, подлог. Когда бы раньше я родился, и я б тогда погибнуть мог. Когда, вселяя тень надежды, наперевес неся штыки, в почти сияющих одеждах шли белой гвардии полки, а пулеметы их косили, и кровь хлестала, как вода, я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Когда, ах, просто, как и мудро, и день, и ночь, и день крестьян везли в тайгу и тундру из всех российских деревень, от всех черемух, лип и кленов, от речек, льющихся светло, чтобы 15 миллионов крестьян российских полегло. Когда, чтоб кость народу кинуть, назвали это перегиб, я, русский мальчик, мог погибнуть и лишь случайно не погиб. Я тот, кто, как ни странно, вышел почти сухим из кутерьмы, кто уцелел, остался, выжил без лагерей и без тюрьмы. Что ж вспоминать ли нам под вечер, в передзакатный этот час, как души русские калеча подонков делали из нас? Иль противостоя железу, и мраку противостоя, осознавать светло и трезво приходит очередь моя. Как волку вырваться из круга, ни чувств, ни мыслей не тая, прости меня, моя подруга, настала очередь моя. Я поднимаюсь, как на бруствер, на фоне трусов и хамья. Не надо слез, не надо грусти, сегодня очередь моя. И вот, дорогие слушатели, вчера день всех русских святых в земле русской просиявших. Многие мы причащались, и действительно, вся Россия, вся наша земля – это антиминс. И когда я выступаю у военных, особенно в Кремлевском полку, где служил когда-то Владимир Алексеевич Солоухин, я всегда читаю: Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья, мы живы и остаемся русскими даже вопреки тем мощным силам, которые ненавидят нас. Солоухинских стихов, к сожалению, нет в учебниках по литературе, и все-таки молодежь их знает и любит. На солоухинских чтениях было много молодых и даже детей. Роман Солоухина «Последняя ступень» и взрослым открывает глаза. Этот роман еще ждет большого признания, и оно придет непременно. Каждая русская душа не может не откликнуться на родной голос русского писателя, творившего во славу Божию и во славу великой России. Читайте Солоухина и разумейте. А теперь одно краткое объявление, и я представлю наших дорогих гостей. 22 июня в 18:30, не в последний четверг, а в предпоследний, 22 июня в 18:30 в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская, заключительный вечер творческого сезона. В программе вокал, скрипка, фортепиано. А также, по традиции, конечно, поэты почитают свои стихи. Это 22 июня, четверг, 18:30, Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Кстати, вы можете зайти сюда на радио «Радонеж», если приедете на станцию метро «Новокузнецкая», и зайдите, пожалуйста, в дом радио, там «Пятницкая, 25», и можете что-то пожертвовать, потому что дела наши очень материально плохие. Мы держимся только благодаря вам, дорогие слушатели. Ну вот, и сезон мы закрываем в Славянском центре, если Бог даст, до сентября. Поэтому, пожалуйста, 22-го приходите к нам. А теперь с радостью представляю нашего дорогого и любимого батюшку, которого вы всегда просите, чтобы он был с нами в эфире. Это игумен Феофан Замесов, который окормляет легендарную Софринскую бригаду Национальной гвардии. Батюшка-настоятель храма Александра Невского и других храмов. И вообще он очень много делает для военных. У нас недавно там прошел концерт, где выступал Дмитрий Швед. Мы специально для военных исполнили такой марш. Есть еще и булава, и тополь. Не сдадим кому-то Севастополь, да? Батюшка, мы очень благодарны вам, что вы занимаетесь еще и воспитательной работой. И даже не боитесь, когда на концерты приезжают академические артисты и звучит великая классика. Ну, вы, как всегда, не один. Но сначала, конечно, я вам очень благодарна, что вы приезжаете. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает у радиоприемников.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Бог да благословит всех вас и подаст вам всеблагую помощь.
Спаси Господи. И вот, батюшка, вы не один. С вами рядовой Софринской бригады войск Национальной гвардии Константин Семенов. Можно я сначала ему задам
конечно,
вопрос?
Конечно.
Костя, здравствуйте, здравия желаю.
Здравия желаю.
Вот, Костя, в селе Кратово, вот этот сумасшедший террорист, он с гранатами был, да? Вы же участвовали там?
Ну, не конкретно я, а бойцы наших войск принимали участие в захвате его.
Ну, вот ваш замполит сказал, что там пострадавшие, да?
Да, два бойца Росгвардии были убиты, и четверо были ранены, когда догоняли нападавшего.
А его нужно было взять живым?
Ну, такой задачи не было.
Не было, да?
Была задача ликвидировать.
Ну да, потому что он так до зубов вооружен. Конечно, он был, наверное, психически ненормален, да?
Ну, это тоже не исключается.
Да, поэтому все, кто, ну вот, в таких военных точках был, наверное, нужно особенно молиться, да, Костя?
Да, вера помогает.
Да, мама переживает, наверное, за вас.
Ну, конечно,
да?
Переживает.
Но вы готовы все равно, если бы еще повторился такой случай?
Ну, само собой.
Само собой.
На то мы и военнослужащие.
Ну, правильно. Ну что же, молодцом. А батюшке вы помогаете, да?
Да.
Угу. Батюшка, тогда вопрос вам. Вот недавно же были трехдневные сборы военного духовенства в Твери. Вот могли бы вы рассказать об этом немного?
Да, Нина Васильевна, спасибо за этот вопрос. Каждый год в конце весны, в начале лета проходят традиционные сборы военного духовенства, то есть тех священнослужителей, которые находятся на должностях помощников командиров по работе с верующими военнослужащими в тех частях, которые относятся к Министерству обороны. Надо сказать, что этих должностей введено не менее 240, но не на всех, не на все должности закреплены священнослужители. Почему? Потому что есть регионы дальше от Москвы, где не хватает пастырей. Есть такой момент, что, конечно, не каждый имеет призвание вести духовную работу среди военнослужащих. Ну и, наконец, третий момент заключается в том, что в последний период утверждение на этих должностях Министерство обороны было в какой-то мере приостановлено. Сейчас процесс этот опять стал продолжаться. Ну, конечно, учитывая, что Россия, что православие – это вера, на которой создана наша история, культура, литература, живопись, музыка, военные победы, весь менталитет русского человека, наш дух неразрывно связан с православием. То есть, соответственно, что в первую очередь в войсковых частях священнослужители православные. Около 150 человек оформлены на эти должности, но есть регионы, где другие традиционные религии, в частности, если не ошибаюсь, в частях есть три имама, мусульманские священнослужители, там, где служат большая часть солдат мусульман, и есть один буддийский лама, там, где военнослужащие, с Бурятии, с Тувы, но все они проводят духовную работу, и вот на этих сборах мы, во-первых, могли узнать положение военного духовенства на сегодняшний день, какие есть проблемы, какие есть достижения, обмен опытом. Нам был роздан определенный перечень вопросов, и мы, разделившись на группы, должны были проработать эти вопросы и дать ответы для того, чтобы руководство вооруженных сил могло, исходя из этих ответов, выстраивать дальнейший процесс духовного кормления защитников Отечества. И среди этих вопросов, конечно, был такой вопрос, вот за что больше уважают, ценят военного священнослужителя, как вы считаете, наоборот, какие бывают минусы в работе военного священнослужителя. То есть, действительно, обсуждая эти вопросы, я увидел, что пастыри с огромным интересом как бы ведут эту работу, живут этим, что это действительно те люди, которые работают по призванию. И надо сказать, что на самом деле военных священнослужителей в России гораздо больше. Это только собрались те, которые находятся на должностях, так сказать, в штате, штатные священнослужители, а в нештатных огромное количество. Тем более в других войсках, которые относятся уже не к Министерству обороны, а к другим родам и видам войск. Но интересно было узнать опыт, и я порадовался, что в виде, так сказать, доклады, съемку, которую нам представляли разные клирики, что везде живая духовная работа. Работа с офицерами, с солдатами, с их семьями. Работа эта дает плоды, строятся храмы, проводятся мероприятия. Каждое важное дело совершается с благословения. То есть процесс этот приносит пользу. Постепенно уходят прошлые все негативные показатели. Конечно, нельзя сказать, что в одночасье, в один миг все станет идеальным, потому что враг рода человеческого, дьявол, не спит, он находит слабые стороны как у человека в отдельности, так и в целом обществе, пытаясь через эти слабости ввести человека в грех, в погибель. Ну, помимо, надо сказать, что вот этого военного сбора проходили на базе Военной академии воздушно-космической обороны города Твери. Мне очень было радостно, что ректор, руководитель этой военной академии, человек, с которым меня связывают очень тесные отношения, он был когда-то наш командир 9-й дивизии противоракетной обороны воздушно-космических сил, где у нас, управление которой расположено в гарнизоне Сопрано-1.
Вы их тоже окормляете?
Да, это тоже наше как бы соединение. И генерал майор Ляпоров Владимир Николаевич. Благодаря ему мы когда-то в дивизии построили небольшой державный храм, колокольню отлили, колокола отладили, работу на всех противоракетных комплексах. А сейчас он руководитель военной академии в Твери. И меня очень порадовал дух военной академии. Вот те курсанты, а там учатся около 800 курсантов. Потом это те юноши, которые как бы после школы, сдав экзамен определенный, поступили в эту военную академию. Потом там учатся очень много офицеров, есть учатся девушки, и есть еще факультет иностранных студентов с разных стран. Меня очень порадовал, какой высокий патриотический дух, то есть сознательное отношение всех учащихся академии к пониманию вопроса защиты Родины, любви к Родине, ценят свою историю, знают военные победы. И вот они выступали с концертом в актовом зале Академии, и это действительно оставило неизгладимое впечатление. Хотя вот прошло уже более 2 недель, все равно я живу под впечатлением вот этой встречи. Очень большой патриотический дух. Видно, что эти юноши, курсанты и остальные студенты Академии, они не пойдут кланяться Западу, не будут брать пример Запада, полностью нравственно разложившегося, а все-таки основывают свою жизнь на наших русских традициях и, конечно, на любви к Родине. Там есть и храм в этой академии, протоиерей Вячеслав Булойчик, вот, ведет там работу, очень активный священнослужитель, он сам из офицеров, да, из преподавателей этой академии. Ну и меня это порадовало, эти сборы меня очень порадовали, потому что я увидел еще раз, что везде в частях ведется живая духовная работа, пастыри болеют за дело душой, и, конечно, это однозначно скажется на деле обороноспособности нашей страны, потому что мало человека просто обучить, мало там чтобы он дал присягу, боевые навыки приобрел. Важно, какой у него дух. Если человек не будет любить Родину и не готов ее, за нее отдать свою жизнь, ну и что толку от хорошего вооружения, от хорошего обучения, навыков? Он не сможет это выполнить, потому что он морально не готов. И вот такие вот сборы, они еще раз показывают, что наша Россия жива, что идут многие положительные процессы. И как бы ни пытались враги, так сказать, и православие, враги русского народа, представить, что все плохо, все-таки есть положительные тенденции, и я думаю, что дальше это будет принимать все новые и новые формы. Помимо мероприятий, заседаний на базе Академии, мы ездили в Старицкий монастырь. Старицкий монастырь, такой древнейший монастырь Тверской епархии. Ну, владыка, митрополит Виктор Тверской, Кашинский, принимал нас, выступал, как бы, во время этих, вел богослужения в одном из соборов Твери. Священнослужители все причащались, и много курсантов причащалось. И я думаю, что интересно, батюшки были с разных мест. И, казалось бы, ради этих сборов пришлось проехать кому-то с Дальнего Востока, с Сибири, с Урала и так далее. Даже там, я знаю, с Казахстана, с Киргизии, там, где есть российские базы военные. Вот так вот, те священнослужители штатные. Поэтому, слава Богу, что есть столько людей, болеющих за нашу Россию, и которые понимают и учат других понимать, что любовь к Родине, иначе говоря, патриотизм – это часть нашей веры. Вот все святые угодники, если они учили о любви к врагам даже, как они не могли учить бы о любви к Родине? Поэтому мы найдем множество подтверждений в творениях святых, и Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, и Филарета Московского, да и древних святых тоже, что любовь к Родине – это неотъемлемая часть нашей веры, и Бог, который будет судить каждого человека по его делам, в том числе с каждого из нас, когда мы придем на суд Божий, спросим, что мы сделали для того, чтобы нашему отечеству, нашим соотечественникам было лучше, что мы сделали для Родины. Этот вопрос должен задавать каждый человек, считающийся гражданином России, каждый человек, который по духу русский, всегда должен думать о том, что он сделал для своей Родины. И не только на словах какие-то активные лозунги, но реальными делами проявлять свой патриотизм.
Батюшка, как хорошо сказано, патриотизм – это часть нашей православной веры. А много священников военных?
Ну вот, а там было около 150 человек, которые на должностях. А потом, я, конечно, могу ошибиться, но я думаю, что, скорее всего, не менее нескольких сотен по России, которые, то есть не только те, кто в Министерстве обороны, но и в других, значит, в военных структурах, и в войсках Национальной гвардии, и в МЧС, и в погранвойсках. То есть очень много священнослужителей, которые не ради, я думаю, что все не ради зарплаты это делают, потому что даже зарплата помощников командиру по работе с верующими военнослужащими, она, в общем-то, незначимая такая, особенно для тех регионов, как вот, где какие-то такие городские места. Вот, ну и даже если бы она была значимая, то я думаю, что это, конечно, не главный фактор. Батюшки несут свое служение, потому что им важно вот то состояние, в котором находятся воины. Как Суворов говорил, дух укрепляй, вере отеческой православной. Потом тоже Суворов говорил, солдата неверующего учить, что железо перекаленное точить. То есть бессмыслица. Тоже Суворов сказал, победа от чего зависит, выполнение боевых задач. На три четверти от силы духа, и только на одну четверть от боевой подготовки, от вооружения, а три четверти от силы духа. А сила духа в чем совершенствуется, на чем основывается? Конечно, на святой православной вере. Мне хотелось еще сказать буквально несколько слов, что вчера у нас тоже было важное войсковое мероприятие. Многие из вас, наверное, знают, братья и сестры, помнят, что вот эти дни, начиная с 14 июня и по 20-е, наша страна вспоминает страшные события, произошедшие в 1995 году в городе Буденновске. Хотя, конечно, сейчас трагедий очень-очень много. И в самых разных местах нашей Родины и всего мира. Но все-таки буденновские события были неординарные даже среди остальных трагедий, потому что заложниками стали больные люди, дети стали, беременные женщины, готовящиеся к операции. И вот что интересно, на третий день этих событий люди, находившиеся изможденные, без пищи, без питья, они лежали на полу как вот там есть воспоминания в больнице, потому что все простреливалось, чуть-чуть подняться, и попадешь под пулю. И вот одна женщина вскрикнула: смотрите на небо, потому что видно было из окошка часть неба, как бы для тех, кто лежал на полу. И они взглянули, ее, те близкие, кто там находился, и на небесах увидели Матерь Божию, которая у креста молится в скорбных одеждах. И видели это и представители силовых структур, даже видели боевики. И после этого, как ни удивительно, по воспоминаниям сохранившимся, боевики, до этого не соглашавшись ни на какие условия, они вдруг согласились на все условия и оставили Буденскую больницу. И покойный митрополит Ставропольский Гедеон благословил собрать сведения, кто же видел явление Божьей Матери, чтобы это было документально зафиксировано. И таких свидетельств оказалось огромное количество. И уже к 40-му дню была создана икона, которая так и получила название «Свято-Крестовская икона», созданная на Буденновской земле в память явления Царицы Небесной во время этой трагедии. И одна икона Ставропольской епархии много лет назад была передана нам, да, как благословение на работу в воинских частях. Тем более тогда у нас военнослужащие часто находились в Северокавказском регионе. И вот она у нас находится на станции Вашукино, где парк погибших воинов. Но раз в году мы переносим ее в воинский храм, а потом торжественно собираем всех воинов, детей собираем, взрослых собираем, и крестным ходом идем на станцию Вашукино, в часовне, там проводим концерт, там бывают мероприятия, чаепития. И вчера вот я порадовался, несмотря что патрульно-постовая служба была, когда у нас патрульно-постовая служба, большая часть военнослужащих находится в отъезде на охранных мероприятиях. Все-таки командование нашло себе силы выделить военнослужащих, и вчера прошел такой торжественный крестный ход. И я вот благодарен, и, конечно, радио Радонеж, что вы помогаете оповещать людей о наших мероприятиях, событиях, о нуждах наших. И многие наши слушатели откликаются, привозят помощь для солдат, там крестики, иконки, пояса живой помощи. Многие уже стали регулярно привозить. Вот есть даже некоторые люди, приобретают такие брошюры о мате, о вреде маты, привозят нам. Многие помогают для бездомных наших. Поэтому дай Господи, чтобы воздалось старицей, да.
Батюшка, у нас звонок, ответим?
Конечно.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло. Мы долго не подсоединяли. Наверное, он, радиослушатель, да, не выдержал. Долго слушал. Костя, у вас какой-то вопрос там, да, на телефоне, нет? Тогда вот батюшка на мониторе пишет, раба Божия Галина, как читать Иисусову молитву?
Ну, я думаю так, конечно, есть пастыри несоизмеримо более опытные, чем я. Поэтому я могу только посоветовать со слов таких опытных духовников, от кого я сам слышал, ну и, конечно, советы, которые давали святые угодники. Вот. Ну, во-первых, очень важно обратить внимание на то, чтобы Иисусову молитву читать сосредоточенно, потому что когда это делается рассеянно, то это пользы не принесет. Мы рассеянные молитвы, когда ум не заключен в словах, мы только Бога оскорбляем. Во-вторых, надо читать молитву Иисусову, наверное, с благословения, потому что тогда помощь Божия сопутствует человеку. В-третьих, надо, чтобы была некая регулярность, чтобы не получилось, что человек молится, там, 1000 молитв прочел, а потом неделю или две забыл про это. То есть это будет на таких порывах, когда на таких, это не полезно. Ну и потом, наверное, как бы перед тем, как читать Иисусову молитву, я знаю, некоторые люди спокойно несколько минут постоят, чтобы утихли все чувства, как-то отключиться от суеты, чтобы не получилось, что человек словно с корабля на бал, тот занимался какими-то мирскими делами, потом раз, сразу на Иисусову молитву переключил. Хотя, конечно, многие, которые уже более опытные, они даже и когда чувствуют, что могут совмещать, то и во время каких-то дел про себя потихонечку читают Иисусову молитву. Ну, конечно, это не каждый так может. Вот так вот. И, конечно, читая Иисусову молитву, должен быть сокрушенный дух. Если человек читает молитву и считает, что вот я лучше других, они там не молятся, я молюсь, там, они, может, и знать не знают, что такое Иисусова молитва, а я вот читаю каждый день там не одну сотню, то Бог гордым противится, это пользы никакой не даст. Да.
Это по четкам нужно, да?
Можно по четкам, но только не на показ.
Вот. Ну, конечно. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите, Елизавета.
Да, добрый вечер.
Батюшка, у меня такой вопрос. Есть подозрение, что соседи занимаются волхованием, ну, колдовством. Вот. Уверен, но подозрение есть. Как вот поступать в таких случаях?
Спасибо, Господи. Ну, надо, конечно, молиться, чтобы, во-первых, Бог вразумил поступать правильно и оградил от действия бесовских сил, если таковая есть опасность. Надо помнить, что враг рода человеческого, дьявол, весьма лукавый и хитрый, иногда может показать людям то, чего нет на самом деле. Я не раз был свидетелями, когда в семьях были скандалы, вплоть до расторжения брака, когда кто-то начинал подозревать, что чья-то мать там, теща или свекровь колдует там что-то и так далее. И поэтому я думаю, что нужно как-то поступать рассудительно. С одной стороны, не имея твердых фактов, не стоит идти на поводу таких мыслей, потому что иначе можно легко впасть в грех такой мнительности, осуждения человека. Но с другой стороны, учитывая, что зло в наше время настолько приняло масштабные формы, конечно, нужно ограждать себя. Как ограждать? Чаще читать молитву «Да воскреснет Бог», особенно когда общаемся с теми людьми, от которых может происходить такое демоническое воздействие. Утром, вечером читать молитву Киприану и Стине. Ну и, конечно, жить духовной жизнью, молиться, исповедоваться, причащаться, Евангелие читать, в храм ходить. И тогда Божья благодать укрепит такого человека. Вот так вот. Поэтому надо идти неким царским путем. Иметь осторожность, конечно, вот, с одной стороны, а с другой стороны, в то же время и ограждать себя, потому что все может быть. Но если уверенности нет, не стоит сразу человека обвинять в том, чтобы он, может, и не виноват, чтобы не оказаться в ряду, как бы, клеветников и не понести такого ответа перед Богом. Вот, братья и сестры, я еще хотел, пользуясь возможностью, пока я этот момент не упустил, объявить, некоторые из вас знают, что в Зачатьевском монастыре города Москвы нам написали образ для наших воинов. Это список иконы милостивой. И там он находится в алтаре, в том храме, где находится чудотворный первый образ. И вот нас приглашают в эту среду, 21 июня, послезавтра, в 12 часов дня, совершить там торжественное служение, и нам передадут эту святыню. Зачатьевский монастырь, это, если я не ошибаюсь, по метро Кропоткинская, недалеко от храма Христа Спасителя. Там у нас будет такое торжественное мероприятие. 21 июня в 12 часов, в среду. Ну, я на всякий случай телефон продиктую. Свой 8-916-554-6040. Вы тогда возьмите ручки. Вот, и телефон помощника отца Георгия 8-916-108-25-79. Кстати, с Георгием, да, я еще в конце, наверное, еще постараюсь телефон проектовать. Поэтому будем рады видеть вас на таком торжестве, когда вот такая святыня, созданная там, где находится величайшая православная святыня Зачатьевского монастыря икона Милостивая, нам передадут список чудотворного первого образа.
Спаси, Господи, батюшка, нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло. Доброго вечера. Добрый батюшка, вечер. Я хотел задать такой вопрос. Вот вы знаете, я, крестил маленького ребенка вот в свое время. Это было уже порядка там, много лет прошло, 5 практически, вот. И сейчас такая ситуация получилась, то что, этот ребенок находится от меня далеко. Скажите, вот как в этой ситуации, я же как являюсь ответственным, то есть крестным отцом, как мне вот поступать,
Спасибо, Господи,
в этой ситуации?
Так бывает нередко, и даже у меня есть крестники, которые находятся весьма далеко от меня. Но надо делать то, что возможно. Во-первых, каждый из нас, даже не имея возможности явно общаться с крестниками, тем не менее, если они уже подросли, может звонить по телефону, может и рассказать о каких-то духовных вещах, посоветовать там в храм пойти помолиться, родителям этих крестников посоветовать приводить ребенка на причастие, потому что по телефону сейчас можно дозвониться до любого уголка России. Как-то стараться делать это ненавязчиво, с любовью, чтобы чувствовалась такая духовная забота. Во-вторых, каждый из нас может и должен молиться за своих крестников, независимо, где бы они ни находились. И, наверное, за тех, кто далеко от нас, с кем мы не имеем возможности явно общаться, кого сами не можем повести в храм, тем более надо молиться более усердно. И молитва принесет больше плоды, не меньше плоды, наверное, чем если бы они находились рядом с нами. Как вот я солдатам часто говорю, вот хочешь ты помочь матери, там, отцу, а это поможешь, что ты заработать ты не можешь сейчас, домой поехать, скопать огород не можешь, там, ухаживать за больными не можешь. Вот ты можешь даже в армии помочь им даже больше, чем если ты был рядом, если ты будешь усердно за них молиться. Поэтому то же самое относительно крестников. Можно послать им духовную литературу, если дети, детские, если они подросли, там уже более взрослые, диски можно послать. Можно посоветовать им, родителям их, кого слушать из пастырей. А сейчас много все-таки есть достойнейших священников, и богословов, и миссионеров, и проповедников, которые очень интересно, доходчиво рассказывают об основах православия. Поэтому подсказать им, и можно, и они, может быть, и как-то почувствуют вот эту пользу от таких вот бесед, лекций таких, и связаться все это в интернете, я так понимаю, можно вполне услышать. Вот так вот. Ну и, конечно, надо родителям подсказывать такие советы по духовному воспитанию детей, повести в храм, учить простейшим молитвам там. Вот так вот, да, наверное, так вот. Хотя если уж совсем недоступны они, неизвестно куда уехали, нет телефона, связи никакой, ну тогда усердно молиться, в большей степени молиться и пытаться узнать, где все-таки они, чтобы какая-то связь, пусть по телефону или через письма, с ними сохранялась, чтобы можно было повлиять на духовное состояние тех, кого Бог нам доверил для духовного попечения и воспитания, если мы являемся их крестными.
А поминания на утренних и вечерних, это недостаточно? Да, на утренних и вечерних,
ну, наверное, более сугубо надо все-таки. Угу. Можно, конечно, и нужно подавать в храмах поминовение о здравии, там, на месяц или 40 уст, или на полгода, на год. Хорошо бы в нескольких храмах. Есть такая традиция, подают в 7 храмах. Особенно хорошо в монастырях, потому что там ежедневные службы, более такая сугубая молитва, и это, несомненно, положительно скажется на крестника. Еще, братья и сестры, я хотел, пользуясь случаем, буквально несколько слов сказать. Вот у нас 22 июня каждый год, день начала войны Великой Отечественной, день памяти и скорби, как этот день сейчас, так сказать, официально именуется. И, слава Богу, во многих местах есть акция памяти, там свеча, многие собираются у памятников, и каждый год мы в этот день в храмах служим литургию, чтобы упомянуть всех убиенных воинов, всех ветеранов, тружеников тыла, которые прошли войну, но уже к сегодняшнему дню ушли в вечность. И вот и у нас тоже там в храме Софринской бригады, также в этот день, 22 июня, будет у нас с 8:30 утра литургия, а в 11 часов мы пройдем крестным ходом к памятнику погибшим воинам, и там возложим цветы, почти минуты молчания, и, конечно, совершим панихиду, потому что важно помнить о тех, благодаря кому мы живы, кто отстоял нашу державу, наше будущее, нашу историю, наш народ, наше достояние, которое верил нам Господь. Ну и когда мы даты совершаем, связанные с памятью Великой Отечественной войны, всегда вспоминаем, сколько же было чудес на военных действиях. Вот писатель Андрей Фарберов, мы с ним были в близких отношениях, много собрал, сотни, там, может, даже тысячи случаев помощи на военных действиях, особенно Великой Отечественной войны. То есть не выдумки, не блажь какая-то, не какие-то слухи или сплетни, а реальные случаи из первых уст, как Господь, Матерь Божия, святые угодники помогали нашему воинству. Ну и традиционно мы в дни каких-то важных для нас служений стараемся приурочить принесение святыни в наши храмы. В частности, 22 июня в храм Софринской бригады мы принесем Новоникитскую икону Божьей Матери. Эта икона редкая, даже более чем редкая. Я знаю, она есть в одном из кремлевских соборов, древняя икона. Многие из вас знают, был такой мученик, ведь даже великомученик, Никита Воин, или, как его именуют, Никита Готский. Когда он еще не был крещен, он увидел ночью видение во сне, как младенец, в руках держащий крест, стоит на коленях матери. И он настолько этим видением был удивлен, как бы поражен, что он стал пытаться узнать, что же это означало видение. И тогда он соприкоснулся с христианами. Они сказали, что это сам Господь Иисус Христос, а дева, женщина, на колени которой стоял младенец, это сама Матерь Божия. И вдруг одна христианка, так ее Бог как-то вразумил, говорит великомученику Никите, посмотри на свою грудь. И он раскрывает грудь, и на груди икона. Как раз то самое видение, которое он видел ночью. Младенец, держащий в руках большой крест, стоит на коленях матери. И вот Никита принимает крещение и принимает святую Христову веру. Но потом, когда правитель сменился, начались гонения определенные. Это был народ такой, Готфа, там, где река Дунай. И Никита был поведен на мучение. И когда он шел на мучение, он просил, Господи, укрепи меня. Опять услышал голос, посмотри на грудь. И на груди он увидел икону вот эту, новоникитскую. Младенец, как мученик, держит крест. И когда он был, значит, умерщвлен, после многих мук, тело его бросили в огонь. И ученик его, один из подвижников, Мариан, ночью тайно пробрался, и оказалось, огонь не повредил тело великомученика Никиты, и на груди оказалась икона, ничуть не поврежденная. И вот эти мощи, они прибывают в Венеции, часть мощей в Сербии находится, часть мощей под Москвой, бывали на село Павлово-Посадского района, а у нас есть храм в лесу на месте бывшего Никитского монастыря в деревне Гореньки. Вот мы такую нашли святыню, древнюю новоникитскую икону. Вот. И я хочу, чтобы она пребывала в этом храме, где вот это монастырское место, но сначала провезу ее по всем нашим воинским частям, по всем нашим приходским храмам, и 22 июня она будет у нас, эта новоникитская икона, в храме Александра Невского Сопринской бригады. Будем рады, если кто из вас приедет. Это будет четверг, и помолимся о всех убиенных воинах. Ехать со станции с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, а потом 10 минут пешком или на маршрутке. Вот. Ну, можно уточнить по телефону 8-916-554-60-40. Это мой телефон и помощника телефон за Георгия 8-916-108-25-79. И буду рад, если мы вместе помолимся перед этой святыней новоникитской иконы, старинной иконы, древней новоникитской иконы Божьей Матери.
А литургия во сколько будет?
Литургия будет примерно 8:30. Девятого, так
да, и от Ашукинской там даже пешочком да, можно пешком. Пройти. Угу. Нас давно уже ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Алло. Вот не дождался батюшка. Ну вот тут на мониторе вопрос. Надо ли молиться за тех, за кого просят помолиться, а ты их не знаешь?
Ну, разные взгляды духовников. Вот, разные советы. С одной стороны, Священное Писание учит нас молиться даже за врагов. Как бы, с другой стороны, опыт многих христиан, подвижников благочестия показывает, что когда мы молимся за тех людей, которые явно идут против веры, богоборцы или сатанисты, не дай бог, или сектанты, вот, если нам приходится молиться за них, то начинается духовная брань. Поэтому, конечно, молиться надо, но надо с осторожностью, по крайней мере, никогда не мнить о себе, что мы можем этого человека вымолить, или что вот мы такие, как бы, великие, уже нашли такое, достигли высоты, что вот можем берем на себя труд, но за такого человека молиться, потому что начнется духовная брань. Поэтому, наверное, молиться надо, но с осознанием своего недостоинства, ничуть себя не возвышая, и в то же время надо брать благословение на молитву, потому что тогда помощь Божия человеку сопутствует. А то можно так, вот я прошлую одну из встреч как-то вспоминал такой случай, когда умер Ленин, ну, народ не весь знал о его истинных делах, и многие считали, что все-таки он там болел душой за народ, хотел лучше для блага, для крестьян, для рабочих, хотя не все так было просто. И вот одна взялась ночью читать за него псалтырь, о покаянии. Так она, когда в комнате открыла псалтырь, и вдруг все полетело, кастрюли, вилки, ложки, покрывало, кровать все затряслась, и чугунки полетели. Она прямо не могла понять. Закрывает все тихо, опять открывает, опять все полетело. Пошли какие-то хрюканье, свист. И так она не могла до утра, прямо сама не своя была. Потом пошла к священнику, и говорит, батюшка, вот я за Ленина-то молилась, а у меня такие начались вещи. А он ей говорит, как же ты решилась, ведь все-таки он богоборец, как бы. У него вообще, если кто вот из нас соприкасался с трудами Ленина, как только какие-то есть упоминания о Боге, сразу там теряется интеллект, у него теряется какой-то разум, начинается как некая, прям буквально брызжет вот эта ненависть. Да. То есть такая ненависть, это буквально явный признак духовного недомогания. Да. Поэтому надо молиться с осторожностью, не думать, что способно вымолить или способен, и наверное, лучше брать благословение, чтобы уже не только наши силы, а Бог нам помогал. Тогда будет легче, да.
И также за упокой, да, молиться?
Да, 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 да.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Богдан. У меня к батюшке такой вопрос. Я хотел бы, ну, пойти по жизни по духовному пути, но пока не определился и, ну, как бы уверенности еще не набрался. Вот что бы батюшка посоветовал?
Спасибо, как... Господи. Надо, конечно, испытать себя. Надо попытаться выяснить до конца, что влечет вас, это порыв какой-то чувственный, или же все-таки это осознанное призвание души. Потому что когда порыв у человека, это плохо, потому что порыв пройдет, и наступит уже нежелание, апатия какая-то. А если человек там в монастыре или принял священный сан, не должно быть такого, что вот вчера мне это нравилось, а сегодня мне наскучило, я ушел. Это уже навсегда человек посвящает себя определенной степени служению Господу и Церкви Христовой. Поэтому нужно испытать себя. Во-первых, надо жить полноценной духовной жизнью. А то у нас бывают такие вот люди, приходят там, трудиться на приход. Говорят, я хочу в семинарию. А смотришь, он курит там и пиво выпивает. Так ты сначала не семинарию ставь себе такую планку, а хотя бы просто стать благочестивым христианином. А потом уже как-то, может быть, попытаться какие-то шаги делать к духовному поприщу, к семинарии. А то, не став еще полноценным верующим, человек хочет уже стать священником. Поэтому нужно упорядочить духовную жизнь, потом желательно при каком-то храме нести лучше всего алтарное послушание, посмотреть, как это по силам, насколько есть к этому призвание. Вот, может быть, в каких-то монастырях пожить, там обычно принимают там, на какое-то время в одном монастыре, в втором как-то попытаться побыть в этой обстановке духовной, стараться с семинаристами как-то ближе общаться, посмотреть жизнь священников. Вот. И, конечно, многие люди, которые, значит, пошли по духовному пути, они брали благословение кого-то из старцев или опытных наших духовников. Хотя у старцев единицы, но, тем не менее, так было бы более правильно, потому что по вере человека через благословение старца подается воля Божия. Я знаю, что некоторые ездили, а старец сказал, не надо, это не твое поприще, как бы ты можешь в другом направлении послужить Богу и людям, а иных благословили как бы на это. И, как правило, тогда с Божьей помощью все получилось благополучно. Поэтому надо испытать себя, готовить. И даже если человек в чем-то не соответствует, ну, работать над собой, тренировать себя, подтягивать, как бы, если действительно к этому есть стремление, призвание, если это ваше служение, вот, то надо к этому себя готовить шаг за шагом. Потому что если уж сделать такой серьезнейший шаг, то надо четко понимать, что нельзя будет сворачивать в сторону, направо или налево. Господь говорит, положил руку на плуг, не оглядывайся назад, да. Вот, ну вот так вот. Мне хотелось еще буквально несколько слов сказать. Вот я говорил про Гореньки у нас в лесу, на месте монастыря, утраченного храм великомученика Никиты. Но там все есть, и колодец мы выкопали, и электричество идет от генератора, там даже скотина у нас есть, там и посадки. Но не хватает вот таких людей, которые готовы были бы там жить, трудиться. Конечно, люди у нас живут и трудятся там, но вот именно таких вот, которые желали бы нести там свое жизненное служение в этом уединенном месте, вот, молитвенное служение, вот таких у нас не находится. Не каждый решается там остаться, поэтому у нас живут там трудники, которые тоже верующие люди, которые тоже молятся, все, но это временные люди, и приходится часто менять. Жалко, там много святынь, там есть камень, на котором по преданию явился великомученик Никита, поэтому вдруг кто-то из наших слушателей захочет там пожить, потрудиться, испытать себя, и может свяжет свою жизнь с этим местом. Там место уединенное такое, очень умиротворенное. Я вот телефон скажу помощника, Сунгаев Николай Александрович, 8-962-958-3013, 8-962-958-3013, вот это его телефон, да, вот, ну, поэтому буду рад, кто-то, если из вас откликнется.
А эти Гореньки далеко, это в вашем районе?
Да, это там же над Мураном, километров 6, наверное.
И там был монастырь когда-то, Новоникитский, да?
Да, Никитский монастырь.
Так, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Нина Васильевна, отец Феофан, Константин, братья и сестры. низкий вам поклон.
Добрый вечер.
Раб Божий Олег. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Вопрос. На исповеди от священника получил наставление и благословение на делание. Ну, поступил иначе. Поступил по-своему. Вот. Есть необходимость обратиться к священнику, сказать об этом? Согрешил ли я?
Ну, наверное, может быть, да, спасибо. Наверное, все-таки стоит подойти и сказать, что вот не выполнил, то благословение. Конечно, как правило, здравые пастыри редко стараются человека вот так прямо диктаторски заставлять прямо что-то выполнять. В основном чаще то, что говорим на исповеди, говорится в качестве совета, как бы, да. Но если в большинстве случаев, вот. А поэтому надо, но если уже мы взяли благословение на что-то конкретное и не выполнили, то, конечно, это уже в определенной степени грех, потому что мы не выполняем на то, на что Бог через священника благословил нас Господь. Поэтому не стоит брать благословение опрометчиво, а надо посмотреть, как бы, насколько мы это потянем, по силам будет. А то есть такие люди, которые набрали благословение читать такие-то акафисты, там, по столько псалтирища, по столько поклонов, а потом только подумали, что они не в состоянии это выполнять. И получилось только как бы такое небрежное, такое легкомысленное отношение к пастырскому благословению. Поэтому, если священник просто посоветовал, то, наверное, можно сделать, а может быть и какой-то более подходящий вариант найдется. А если уж мы конкретно взяли у священника благословение на что-то, то и не выполнили, тогда, конечно, в этом лучше покаяться на исповеди, в частности, «Господь, прости меня, вот взял пастырское благословение на такое-такое-то дело, а сам не выполнил». Вольно или невольно, может, и не от нас зависело, но получилось, что пренебрег. Мне еще хотелось, братья и сестры, буквально сказать несколько слов, что вот сегодня Нина Васильевна говорила, что у нас концерт был, воинская часть, каждое воскресенье у нас в воинской части концерты, не только концерты, писатели, поэты приезжают. Кто из вас, вот если есть такие люди знакомые, не обязательно какие-то известные артисты или сверхпрофессиональные, любые творческие люди положительного направления, бардовской, авторской, эстрадной, фольклорной, народной, казачьи песни, будем рады, если кто-то приедет к нам выступить в воинской части. Вот обычно за этот вопрос отвечают. Многие, кстати, приезжали именно через Радонеж, услышав такой мой призыв. Вот и этот вопрос занимается отец Георгий, помощник мой. Вот он как бы следит за графиком, кто нам приезжает на мероприятие досуга. Его телефон 8-916-108-25-79. Есть кто-то, творческие люди, кто готов выступить перед солдатами. Будем рады принять вас в гости.
Спаси Господи. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, вы в эфире.
Батюшка, благословите.
Бог благословит, да-да.
Батюшка, у меня как бы есть такой вопрос. Вот поссорилась я с братом, он был как бы неправ, но потом извинился. Мне еще, как бы я простила его, но внутри осталась обида. Как с этим справиться?
Спаси Господи. Ну, то, что даже если внешне простили, искренне стремясь, это уже немало, потому что если бы не было вообще никакого прощения, то человек даже внешне бы не стал бы это делать. Вот. Но как в жизни, допустим, сделать человек рану на теле, она заживает, а шрам остался. Поэтому даже если мы просили человека, на сердце все равно остается какой-то след. Надо молиться, молиться, чтобы Бог умиротворил сердце. Читать акафисты, иконы мощения злых сердец, семистрельные иконы, Иоанна Богослова. Потом надо напоминать себе о своих собственных грехах. Когда мы начинаем осознанно видеть, что мы не лучше, а может и в тысячу раз хуже того, на кого мы обижаемся, то и обида как-то рассеивается. Что обижаться, если я сам оставляю желать лучшего, и что требует с кого-то то, в чем я сам, может быть, и далеко не идеальный. Вот так вот. То и на исповеди, конечно, надо упоминать: Господи, прости меня, не могу справиться до конца с обидой. Помоги мне, Господи, избавиться от этого, от этой немощи. Ну, вот так вот. Я еще хотел, братья и сестры, значит, поблагодарить. Многие из вас помогали на храме Вифлеемских младенцев, на источнике Муранова. Мы уже там все почти сделали. Но все равно, кто захочет чем-то помочь, будем рады. Мы создали храм часовню такой в память по искуплению греха аборта. Многие знают, что молитвенная традиция сложилась обращаться к мученикам и вифлеемским младенцам о прощении греха, ходатайство перед Богом о прощении греха аборта. Поэтому, ну так уже я все оборудовал, осталось немного в алтаре, там утвари. Но кто захочет чем-то помочь, будем рады. Ну и в моей деревне, в Ярославской области, мы строим храм, часовню Ильи Пророка. Вот сейчас заказываем туда колокола. Некоторые из вас были в прошлый год на крестный ход 3 августа. Тоже будем рады, кто-то откликнется. Это Ярославская область, 3 километра 4 от села Гаденово, где находится нерукотворенный крест, да, оттуда все мои родом. Я туда приезжаю, я
живу. В каком месте вы родились, батюшка, да?
Да, те места, как бы там мать похоронена, бабушка, дедушка, все мои предки по материнской линии, да.
Да. Мы успеем еще один звонок принять, а потом нужно помолиться. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите. Я хожу уже полгода в храм и, ну, стараюсь прямо вот каждую воскресную службу посещать и в субботу вечером, но никак не решаюсь пойти на исповедь из вот такого вот стыда и не знаю, как побороть свой стыд перед священником, чтобы подойти на исповедь. Без страха.
Спасибо, скажите, Господи, да. Ну, надо над собой работать. Во-первых, надо четко понимать, вот как, к примеру, такую параллель провести. Если я знаю, что я тяжело болен, но не решаюсь идти к врачам, то, значит, итогом будет того, что болезнь разрушит мой организм и приведет к кончине, может быть, даже к смерти. Поэтому то же самое в отношении исповеди. Если мы не будем исповедоваться, грех нанесет нам такой вред, что это разрушит нашу личность и лишит нашу душу спасения, приведет к погибели. Во-вторых, надо напоминать себе, что через священника прошли и проходят тысячи людей. Какой бы мы грех ни назвали, такой грех не будет никогда первым. Дьявол показывает человеку, что вот кто-то будет о нем думать, плохо подумает. На самом деле я не видел никогда ни одного священнослужителя, который, когда бы, услышав искреннюю исповедь, осудил бы человека. Это просто некая такая мнительность. Ну и, наконец, есть уж такой вот момент. Некоторые действительно тяжело произнести им грехи, так они пишут на бумаге и дают вслух, по крайней мере, не произносят, но священник читает это, и вот, по крайней мере, хотя бы первую исповедь так, и человеку уже легче. Вот так вот, хотя бы на бумаге напишите. Я думаю, что с Божьей помощью надо решимость. Я еще упомяну, братья и сестры, что каждый год у нас летом детский лагерь. У нас будет во второй половине июля на базе храма Артема, Страстного храма. Кто пожелает привозить детей, можно с отцом Георгием связаться. 8-916-108-25-79. Там и патриотическая работа, там и походы, там и концерты, многие другие полезные вещи. Там дети живут в палатках. Ну, давайте, братья и сестры, помолимся.
Батюшка, мы уже не успеем. Давайте вы читайте, и нам поможет Константин, рядовой Константин, он верующий, тоже почитает записки.
Здравия рабов Божьих, Елена, Наталья, Ильи, Антонина, Ольги, Андрея, Елены, Петра, Петра, Елены, Ирины с очадами, Андрея, Никиты, Татьяна, Лариса, Наталья, Вадима, Георгия, Людмила, Мария, Станислава, Татьяны, Владимира, Нины, Виктора, Виктора, Татьяна, Антонина, Мария, Валерия, протерея Валерия, протерея Георгия, Мария, Станислава, Александра, Бориса, Наталья, Андрея, Ксения, Лариса, Петра, Дионисия, Виталия, Ольги, Антония, Фатини, 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 Ольги, 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 Олега, Анастасии, Анны, Геннадия, Алексея, Анна, Александра и их сродников, детей и близких. Протерея Алексея с очадами, игумени Антонии с сестрами, непраздные Анны, Михаила, Марии, Оли, Гезои, Бориса, Максима, Надежда, Наталья, Татьяна, Татьяна, Нина, Владимира, Елены, Стахия. И о упокоении рабов Божьих, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, романаха Владимира, Таркарсинера, диакона Алексея, Левтина, Сергия, Владимира, Владимира, Валерия, Аркадия, Игоря, Игоря, Павла, Никита, Наталья, Нина, Наталья, Александра, Николая, Анна, Зинаида, Елизавета, Анна, Александра, Владимира, Сергия, Владимира, Евгения, Евгения, Престана, Михаила, Бенной Людмилы, Людмилы, Сергия, Станислава, Нина, Елизаветы, Михаил, Людмила, Михаила, Валерия, Александра, Михаила, Матроны, Михаил, упокой, Господи, души усопших, а живым дай, Господи, здравия и спасения. И всем помоги, просящим, молитесь за них.
Спаси, Господи, дорогие братья и сестры, с нами сегодня был игумен Феофан Замесов и его помощник, рядовой Константин Семенов. Все, кто слушал нас, благодарим, что были с нами. Батюшка, еще разочек благословите нас всех.
Спасибо,
Нина, и приезжайте
спасибо
еще.
Братья и сестры. Всем желаю помощи Божьей, здоровья и сил. Божья благословение да пребывает с вами.
Спаси, Господи. До новых встреч.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.